Итак, на следующий день после переселения Кадди и на третий с начала нашего повествования старый Робин, исполнявший в усадьбе Милнвуда обязанности дворецкого, камердинера, ливрейного лакея, садовника и кого только угодно, поставил на стол огромную миску похлебки, заправленной овсяной мукой и капустой. Причем в океане жидкости наиболее усердные наблюдатели заметили смутные очертания 2-3 тощих бараньих ребрышек, появлявшихся время от времени на поверхности. Две огромные корзины, одна с хлебом из ячменной муки пополам с гороховую, вторая с овсяными лепешками, служили дополнением к этому неизменному блюду. Крупный отварной лосось в наши дни указывал бы на то, что здесь живут на широкую ногу, но в прежние времена эта рыба ловилась во всех сколько-нибудь значительных реках Шотландии. И в таком количестве, что лососину не только не считали деликатесом, но кормили ею главным образом с лук, которые, говорят, нередко ставили даже условием, чтобы им не давали такую приторную и надоевшую пищу свыше 5 раз в неделю. Объемистый мех с очень слабым пивом собственной варки был отдан в распоряжение всех обедающих, так же, как лепешки, хлеб и похлебка. Что до баранины, то она полагалась лишь господам, включая в их число и миссис Уилсон. Только для господ был поставлен с краю и серебряный кувшин с элем, имевшим некоторое право на это название. Огромный круг сыра из овечьего молока, смешанного с коровьим, а также миска с соленым маслом предназначались для всех. В верхнем конце стола, чтобы почтить эту изысканную трапезу своим присутствием, восседал сам владелец поместья с племянником по одну руку и любезной его сердцу домоправительницей по другую. На довольно большом расстоянии, и, разумеется, как повелось издавна, ниже солонки, сидел старый Робин, худой, изнеможденный слуга, скрюченный и изувеченный в конец ревматизмом. И рядом с ним неряшливая, всегда неопрятная горничная, сделавшаяся с течением времени совершенно бесчувственной к ежедневной брани и понуканиям, которыми осыпали ее хозяин и его верная домоправительница по причине ее беспечного нрава. Тут были еще молотильщик, седой пастух, на попечении которого находилось стадо коров, и только что нанятый пахарь Кадди со своей матерью. Остальные работники поместья Милнвуд жили своим хозяйством и были счастливы хотя бы уже потому, что свою столь же простую еду могли есть спокойно и досыта, избавленные от наблюдения острых и жадных серых глазок Милнвуда, которые измеряли, казалось, количество пищи, проглатываемой каждым из его подчиненных, и следили за каждым куском ее от губ до желудка. Это пристальное наблюдение было явно не в пользу Кадди, который вследствие быстроты, с какой исчезало пред ним все съестное, вызвал неприязнь в своем новом хозяине. Милнвуд то и дело отводил глаза от не в меру усердного едока, чтобы устремить негодующий взгляд на племянника, отвращение которого к сельским работам было главной причиной необходимости в пахаре, и на которого ложилась прямая ответственность за наем этого чудовищного обжоры. «И еще платить тебе жалование, черта с два», — думал Милнвуд. «За неделю ты у меня наешь больше, чем наработаешь в месяц». Эти невеселые размышления были прерваны громким и настойчивым стуком в ворота. Повсюду в Шотландии было принято во время обеда держать ворота усадьбы, а если их не было, то входную дверь в доме накрепко запертыми. И только важные гости или те, кого привело неотложное дело, позволяли себе домогаться, чтобы их приняли в эту пору. Вот почему и хозяев, и домочадцев удивил этот неожиданный стук, и так как времена были смутные, он даже немного встревожил их, тем более что колотили в ворота властно и очень настойчиво. Миссис Уилсон встала из-за стола и собственной персоной поспешила к воротам. Но, разглядев через щелку, которая для этого прорезалась в дверях большинства шотландских домов, кто виновники грохота, торопливо возвратилась назад, объятая ужасом и всплескивая руками. «Красные куртки! Красные куртки!»